понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Крым в центре внимания.
Сегодня пресс-служба Южного военного округа России сообщила о том, что 14 января в Крыму заступает на боевое дежурство зенитно-ракетный полк при вооруженной системе С-400 «Триумф». Комплекс «Триумф» предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, а также может применяться против наземных объектов. Дальность его действия достигает 400 километров. Зачем в Крыму обновляют систему противовоздушной обороны? И какие задачи может выполнять зенитно-ракетный полк вооруженной современной российской системы С-400? Об этом будем говорить сегодня в нашей программе после небольшой информационной справки.
100 слов по теме.
Россия в аннексированном Крыму привела в боевую готовность зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф», зенитный ракетный полк Южного военного округа, к которому Россия относит полуостров, заступил на боевое дежурство в районе Феодосии. В российском военном ведомстве уточнили, что С-400 «Триумф» находится в расположении гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка с прошлого года. В Минобороны заверили, что «Триумф» на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны Юга России. Комплексы «Триумф» — система большой и средней дальности нового поколения, предназначенная для поражения средств воздушно-космического нападения. Каждый комплекс способен на расстоянии до 400 километров вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. В вооруженных силах Украины отреагировали на появление в Крыму российской системы ПВО. Спикер воздушного командования «Юг» Владимир Крыжановский сообщил, что «Триумф» представляет собой компонент комплекса противовоздушной обороны, а не наступления. Поэтому установка прямой угрозы для Украины не несет. Крыжановский подчеркнул, что у военных сил Украины есть аналогичные комплексы. Они несут охрану воздушного пространства страны. Он также сообщил, что по данным украинской разведки, в Крыму отсутствует вооружение для нанесения ударов по другим государствам.
100 слов по теме.
У нас в студии генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Игорь Александрович, добрый вечер.
Добрый.
Ну и вот, по вашему мнению, для чего понадобилось это установление ракетных комплексов на территории аннексированного Крыма? Это просто такая демонстрация силы или это подготовка к каким-то более серьезным действиям со стороны России на южных рубежах Украины? В чем смысл этого решения, по вашему мнению?
Я думаю, что это и то, и другое. То есть надо вспомнить, что Путин рассматривал Крым как крепость, как непотопляемый авианосец, предбьющий юга НАТО, группировки НАТО. Поэтому очередные шаги по эскалации, в данном случае вооружений, укрепление противовоздушной обороны, подтверждает вот такой стратегический подход. С другой стороны, мы видим, что Черное море, Крым используются активно россиянами, Черноморский флот и вообще войска, которые тут находятся, для того, чтобы наращивать свои возможности боевые по обеспечению вопросов действий российских войск в Сирии. И, кстати, там тоже развернута эта система. Система действительно современная, но вместе с тем, значит, комплексы С-300 в Сирии, в частности, уже не один раз по ним наносили удары израильские ВВС.
Вчера вот было такое впечатление, что был такой удар, да?
Израильские ВВС, это говорит о том, что при соответствующей подготовке, выучке и так далее, значит, происходит то, что происходит, то есть уничтожение целей. Причем это не где-то, а в районе столицы Сирии, Дамаска. Очевидно, израильтяне воспринимают ситуацию, когда в нарушение договоренности их премьера и начальника генштаба, которые в свое время летали в Москву, о том, что если будет заводиться какой-либо характер вот такого вида оружия, то израильтяне будут реагировать адекватно, что они и делают. И несмотря на вот хваленную и, в общем-то, современную систему противовоздушной обороны, еще раз подчеркиваю, когда будут действовать профессионально летчики, ну, военнослужащие, которые могут воздействовать, с использованием в данном случае авиации, подготовленные, обеспеченные данными разведки соответствующие, то их удары, несмотря на действия этой системы, будут эффективны, что и демонстрируют израильтяне.
Но вы согласны с первым господина Крыжановского о том, что речь идет об оборонительном оружии, и что оно действительно несет прямой угрозу для нашей страны?
Ну, не в полной мере, потому что по той же Сирии это шаг воздействия. То есть, когда они развернули достаточно сильную систему противовоздушной обороны, они использовали в этом и систему кораблей, которые зашли российских в Средиземное море, на котором были комплексы аналогичные С-300, то россияне выдвинули, не столько сирийцы, естественно, а в первую очередь россияне выдвинули требование, что на определенной территории ведения боевых действий не должна действовать никакая авиация, кроме как авиация Сирии и российских вооруженных сил. В общем-то, что и выполнялось, потому что за исключением израильтян, те восприняли это по-своему, и соответствующие действия, о которых мы уже говорили...
А мы можем быть израильтянами? Вот как вы думаете?
При подготовке, при организации, при обеспечении можем. Насколько эффективно, конечно, это вопрос, поскольку израильтяне и их вооруженные силы поддерживали своим правительством и всесторонне, и не только своим, а и Соединенными Штатами, миллиарды, десятки миллиардов долларов.
Я вот понимаю, насколько я понимаю, что вот даже этот последний вылет, о котором мы вот так сейчас говорим, да, он состоялся благодаря последним поставкам современного американского вооружения, конечно, только что подписанным президентом, уходящим президентом Бараком Обамой.
Ну и не только это. Я хочу сказать, что это не разовое какие-то поставки вооружений, здесь есть система. Во-первых, вооруженные силы Израиля и государство Израиль – это постоянно государство и вооруженные силы, которые находятся в состоянии войны постоянно. У них высокая выучка, обеспеченность, современное вооружение, поэтому имеют вот те результаты, о которых мы говорим, в борьбе с войсками и вооружением российским, современным российским вооружением.
У нас на связи мой коллега, российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Здравствуйте, господин Фельгенгауэр.
Здравствуйте.
Вот мы хотели бы с господином Романенко ваш комментарий услышать относительно мотивов, по которым вот сейчас в Крыму развертываются российские комплексы «Триумф». Вот вы как оцениваете это решение? Как просто попытку поставить там оборонительное сооружение или как попытку запугивания такого потенциального Украины? Для чего, по вашему мнению, это делается? Ведь это большие на самом деле деньги, это не просто так поставил ракетный комплекс.
Ну, я не думаю, что это впрямую связано с Украиной. Это скорее часть строительства общего оборонительного вала на западном рубеже.
Именно на западном?
Здесь, это, в общем, да, край западного вала, так сказать. Крым – это важнейшее военное звено. Там должны находиться ударные средства. Об этом говорил начальник генштаба вот после проведения больших военных маневров в Крыму. Ну, они назывались «Кавказ-2016», но в основном проходили в Крыму. Что там будут ракеты большой дальности, которые должны стопить западные корабли еще прям в Босфоре, до входа в Черное море. И там должны быть ударные комплексы, которые должны, в принципе, подавить базу в Румынии американскую. Но это все нужно и защищать, все эти ударные силы. То есть там нужны системы, достаточно мощное ПВО. То есть это обеспечить господство в Черноморском бассейне.
Вот главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мороховский, он утверждает, что в зоне поражения перекинутых в Крым комплексов могут оказаться военные самолеты НАТО, оборудованные системой раннего предупреждения и наблюдения ВАКС. И что эти самолеты, как известно, будут патрулировать пространство воздушное Польши и Румынии. Это стало известно из-за официального сообщения НАТО еще в марте 2014 года. То есть вот эта мысль подтверждает вашу точку зрения, что комплексы направлены именно на европейский театр потенциальных военных действий?
Ну, в общем, да, но не только аваксы. Там проводились недавно тоже учения над Черным морем. Там симулировали, значит, сбитие американского стратегического беспилотника Global Hawk. А Global Hawk'и, они летают не только над Польшей и Румынией, они летают и над Украиной. Но это беспилотный такой аппарат, но очень большой, как самолет почти. Он может там находиться сутками в воздухе, летает очень высоко и служит для радарной разведки. Он не ударный, это чисто разведывательный аппарат. И он летал даже до Донбасса.
Игорь Александрович,
да. Так что да, это не только, не только самолеты АВАКС пилотируемые, но и беспилотные Global Hawk, которые нас, может быть, даже больше беспокоят.
Игорь Александрович, вот я хочу спросить, учитывая это мнение господина Фельгенгауэра, а вы считаете, что Россия, в принципе, может получить преимущество на Черном море, учитывая то, какое там количество стран НАТО со своими вооружениями, флотами? Возможности.
Ну, если однозначно пронатовскую позицию займет Турция, то и возможности НАТО есть в наращивании сил, то здесь будет преимущество натовское, поскольку в России большая площадь территории, есть интересы на востоке, на севере, но на западе, сейчас и юго-западе, мы говорим в данном случае о юго-западе, это актуально, поэтому у натовцев есть здесь серьезные возможности, и поэтому для россиян Крым, конечно, имеет принципиальное и стратегическое значение.
Вот, а вы как оцениваете возможность получения вот такого преимущества на Черном море России? Оно насколько реалистично с вашей точки зрения?
Ну, как бы вот наращивают силы, готовятся к мировой войне, или, во всяком случае, общеевропейской войне. Об этом вот очередной раз говорил, несколько, правда, завуалированно Сергей Шойгу, вчера, по-моему, когда он сказал, что вот нарастает борьба за ресурсы и за жизненное пространство. Но это вот, знаете, да, такая вот нацистская, в общем, я бы сказал, в историческом плане идеология о том, что нации борются за жизненное пространство. Но вот Россия вот действительно борется за жизненное пространство, во всяком случае старается его расширить. Западные страны этого не делают. Российские военные готовятся к большой войне, в том числе и на Черном море. Но будет ли эта война, и насколько это как бы подготовка, то есть подготовка серьезная, на это расходуются гигантские деньги. Я полагаю, уже до триллиона долларов истратили на это дело, на подготовку к большой войне. То, что называется программа перевооружения. Но состоится ли эта война, и надо ли вообще говорить о том, как там начнутся бои, кто там победит на Черном море и в других местах. Но это как не очень серьезно выглядит, потому что, в общем, технологически, наверное, России справиться с странами Запада будет сложно. Да даже и пытаться это делать не совсем понятно зачем. Но я надеюсь очень, что обойдется просто вот расходованием, как в прошлый раз, с холодной войной, расходованием гигантских денег. Россия надорвется, и на этом опять все закончится.
А вы, господин Романенко, как рассчитываете, может холодная война, вот которая, ну, по сути, мы можем говорить, что происходит, это типичная такая холодная война нового времени, перерасти в реальный большой горячий конфликт, о котором говорят многие эксперты в России, да?
Да, к сожалению, такая потенциальная возможность имеет место, на мой взгляд, и ситуация в целом на Ближнем Востоке, на Востоке Украины, в особенности, это нам особенно близко, говорит о том, что Путин пока не останавливается. Другое дело, что экономически, с учетом состояния России, экономики, социальной ситуации в стране, ему на текущем моменте, на мой взгляд, более выгодно с меньшими затратами осуществлять военно-политическое давление на Украину и достигать поставленные цели свои вот путем военно-политического давления, дипломатического давления и так далее.
По словам бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Ильи Пономарева, расшатывание НАТО и доказательство недееспособности Альянса – одна из главных внешнеполитических задач президента Путина.
Мнение.
Что касается конкретных планов по поводу разрушения НАТО, то я думаю, что это основная задача, которую перед собой ставит Путин, его основная внешнеполитическая задача. И один из возможных сценариев может быть провоцирование задействования 5-й статьи Устава НАТО о взаимопомощи, просьба о задействовании этой статьи со стороны одной из стран, которая подвергнется там агрессии, нападению, но при этом, что остальное НАТО не примет такое решение, и тогда смысл существования блока, он исчезнет.
Мнение.
Ну вот, господин Переговор, вы, наверное, следите за теми слушаниями, которые сейчас происходят в американском Сенате относительно назначения высокопоставленных чиновников в новую администрацию Соединенных Штатов. И они, это и новый министр обороны, и новый директор Центрального разведывательного управления, в один голос говорят о тех опасностях, которые существуют для НАТО, и о угрозах для Альянса и необходимости повышения его эффективности. Можно ли считать, что на этом фоне усилия по ослаблению роли НАТО, которые предпринимались российским политическим руководством в последнее время, они не увенчаются успехом?
Ну, пока судить сложно, как реально будет действовать новая администрация в Вашингтоне. Уже сейчас понятно, что там большая разноголосица. То есть там есть влиятельные люди, у которых довольно различные взгляды на то, что нужно делать, где основные угрозы. Есть там вот Майкл Флинн, генерал, бывший начальник РУМО, ну, это разведка Пентагона, военная разведка пентагоновская, вот, который полагает, что с Россией нужно дружить близко против ИГИЛ, но и против, может быть, Китая, если получится. Другие есть мнения очень. Новый глава Пентагона, которого практически наверняка утвердят, генерал Матис, у него тоже другой подход. То есть это будет довольно-таки разношерстная команда. Насколько она сможет проводить такую координированную внешнюю политику, в общем, не очень понятно. По идее, Трамп, он изоляционист. И на это, я думаю, основной расчет в Москве. И, в общем, он пришел, его программа, так сказать, его избиратели, они изоляционисты. И это всегда было сильное в Америке течение. И он надеется, что он ослабит трансатлантические, транс-тихоокеанские, американские традиционные союзные связи. И тогда у России появится шанс, об этом не так давно опять говорил Путин, что вот мы хотим дружить с Европой, но Европа должна стать независима. То есть надо, чтобы связи с Америкой ослабли. Может, в этом смысле Трамп еще может помочь и его администрации, особенно если она будет достаточно некоординирована.
Спасибо. Вот тут очень важный момент, да, для Украины, особенно вот на фоне этой военной активности в Крыму, насколько сами украинские вооруженные силы способны противостоять угрозе в условиях нарастающего изоляционизма на Западе, если, конечно, будет такой изоляционизм.
Да, это очень важный вопрос и актуальный на текущий момент, поскольку мы видим, что вот сейчас, с конца прошлого года, Украина фактически осталась сам на сам с Россией, с ее вооруженными силами, с силовыми структурами России, поскольку Америка занята выборами, их результатом, инаугурация, потом, так сказать, пока Трамп войдет во все эти обстоятельства, то есть я так полагаю, что с полгода все это будет, так сказать, становиться на какие-то позиции, а в то время как в Европе и Франция, и значит, Германия будут заниматься выборами, известные обстоятельства по Италии такого же рода. То есть они занимаются внутренними вопросами, Украина у них там на пятых, десятых каких-то местах. И даже когда они занимаются Украиной, мы знаем, что они преследуют свои интересы по Украине, а не, скажем, реализуют интересы самой Украины. Это четко надо понимать, а в связи с этим, как бы ни было прискорбно, скажем, в оценке ситуации, четко выявлять, что в первую очередь Украина должна рассчитывать на себя, а это значит укреплять свои вооруженные силы и силовые структуры.
Вот сегодня была информация, мне кажется, довольно любопытная, о том, что армия самопровозглашенной республики Южная Осетия, она становится частью вооруженных сил Российской Федерации. По сути, там войдет в состав этих вооруженных сил. Российская Федерация после подписания соответствующего соглашения будет признавать юго-осетинские военные билеты и службу в армии, так называемой Южной Осетии, будет засчитывать как российскую воинскую службу. Не произойдет ли что-то подобное и с Донбассом рано или поздно? Потому что, видите, в Крыму-то жители Крыма уже сейчас служат в российской армии, и те части, которые там находятся, это обыкновенная российская армия со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ну, по Донбассу есть особенность, она заключается в том, что, по крайней мере, на текущий момент Путин хочет внедрить вот эту раковую опухоль в состав Украины и через, значит, вот эти сепаратистские силы определенным образом влиять на политику и вообще, так сказать, на состояние дел в Украине как таковой. Поэтому переводить вооруженные силы Украины, а потом решать вопрос или демилитаризации, или выводы и так далее, наверное, это будет проблематично пока на текущий момент, поскольку, видите, он за то, чтобы немедленно приступали к политическим решениям вопросов на Донбассе, выборы там, ну, и все остальные изменения конституционные, как он это видит, происходили, и поэтому, значит, переформатировать так армии или корпуса армейские двух республик, так называемых, вооруженные силы, я в ближайшее время думаю, это не произойдет. Если же не получится у него, как не получилось там с Новороссией, там, ну, и остальные проекты, которые пытались реализовать, тогда такой вариант, как какой-то там по очереди, возможен.
А в такого рода комплексы, как «Триумф», они не появятся на территории Донбасса? Возможно вообще размещение на этой территории таких же новейших вооружений, пусть даже оборонного характера, какие появляются сейчас в Крыму?
Смотрите, С-400 и «Триумф» – это есть достаточно глубокая модернизация комплекса С-300, там ПМ-3. Вот. А ПМУ, С-300 ПМУ, был заведен, как и «Панцирь», современный комплекс. Только это ракетно-пушечный, современный. Значит, он имел место, и плюс «Буки», причем «Буки» нового поколения с новыми ракетами, вот тот, который сбил «Боинг». То есть, благодаря этому подходу в целом система российская, здесь однозначно российская, потому что это требует определенной серьезной подготовки военнослужащих, комплексы зенитно-ракетные, они и обеспечены, то есть ради технических войск там, и так далее, поэтому они, в общем-то, именно российские, там подразделения российские, расчеты, которые обслуживают и входят в систему общую Южного военного округа, поэтому на этот счет иллюзий быть не может. Я хочу сказать, что там система ПВО, собственно, российская и современная.
Ну, это, в принципе, означает то, что так или иначе и Крым, и оккупированные территории Донбасса остаются для Украины перспективным театром военных действий, не вне зависимости от того, представляет себе Россия и Украина какие-то политические процессы, о которых они говорят, вот как Минский процесс, или же мы видим, что есть подготовка к каким-то таким вооруженным действиям или предупреждению вооруженных действий, о которых говорят российские военные эксперты. В любом случае, на восточных границах Украины, на северных границах Украины сосед, который представляет себе силу в качестве главного аргумента в политике. И то, что мы вот сегодня обсуждали с комплексом «Триумф», это является еще одним очень хорошим доказательством этого представления о силе как главном доказательстве российской роли на постсоветском пространстве. Поблагодарю участников нашего сегодняшнего эфира. С нами были генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, и российский военный эксперт Павел Фрегенгауэр. Спасибо, что были с нами.
Спасибо
сегодня.
Спасибо за приглашение.
Эту программу провел Виталий Портников. Это было радио «Крым Реалии». Мы будем общаться с вами завтра в 19:10 на средних волнах и в сети интернет, разумеется. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин обсудят главные события уходящей недели в Крыму. Увидимся.